Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Действительно, передача у нас сегодня про счастье, как вот в заставке нашей говорится. Друзья, всем привет, с вами «Формула семьи», в эфире Эльвира Чепенко и психолог Надежда Ападионова.
Доброго дня.
Сегодня у нас тема такая, может ли быт скрепить семью? Обычно вот бытовые всякие проблемы, они являются как раз источниками ссор, скандалов, некоторые даже доводят до развода, и там, в разводе супруги так и говорят, что мы не сошлись в быту. А мы сегодня посмотрим на это с другой стороны. Может ли вот этот весь процесс, когда семья начинает выстраивать свое собственное гнездо, может ли это пойти на благо, может ли это скрепить семью? Поэтому, друзья, задавайте ваши вопросы, пишите нам комментарии, будем отвечать и делитесь вашими мыслями, как вы считаете, может или нет. Но сейчас Надежда будет.
Спасибо, Эльвир. Но на самом деле задача непростая. Из того, что привычно воспринимать как одно, ну, такое, как негатив такой, да, мы так говорим, быт заел, да, или бытовуха, есть еще такое понятие. Из однозначно понятия, которое несет на себе негативную нагрузку, сделать что-то хорошее. Ну или, скажем так, найти в этом что-то положительное для семьи, хуже того, еще и скрепляющее, оказывается, нужно. На самом деле, очень часто мы недооцениваем бытовые сложности, и при выборе партнера, при начале отношений нам не кажется важным об этом договариваться. Кажется, ну, научится человек, ну, как-нибудь, что мы, не договоримся, что ли, ну, уж бытовые-то вопросы, главное, чтобы любил, главное, чтобы там понимал, главное, чтобы интересы были общие. Мы даже говорили, главное, чтобы ценности были правильные, а вот быт — это уже что-то такое второстепенное. Но на самом деле вот эти мелочи, вот это второстепенное, как будто бы кажущееся таким на первый взгляд, и становится довольно серьезной причиной, как вы правильно сказали, при разводе. И приводя на консультациях примеры недопониманий, ну, 80% супруги приводят эти примеры как раз из бытовой жизни. Когда кажется, ну, я прошу, ну, подумайте чашку ставить, ну, подумайте посуду мыть, ну, подумайте стиральную машинку в какое время включать. Вот. Но они, эти вот мелочи бытовые, становятся очень часто причиной, по которым семья, ну, перестает вообще надеяться на то, что когда-нибудь отношения будут мирными и спокойными. Надо сказать, что мы на самом деле не совсем быту не уделяем должного внимания. Мы не уделяем должного внимания тому багажу, который мы приносим вместе с собой из своей родительской семьи, из своей расширенной семьи, в новую семью, в свою собственную. Нам кажется, что строя семью по своему усмотрению, по своему образу, точнее, по тому образу, который мы принесли из нашей родительской семьи. Ну, нет, в этом нет ничего плохого. Наши же родители так жили, наша же семья так существовала. Вот. И нам в голову иногда не приходит, что другой человек, он жил совершенно в других условиях. Он другой считает нормальным, он опирается на какие-то правила. Более того, эти правила становятся для него важными, они дают ему ощущение надежности, безопасности, комфортности окружающего мира и окружающего пространства. И он тоже не считает нужным, ну, взвесить какие-то ваши приоритеты бытовые, я имею в виду, или ваш опыт той семьи, в которой вы жили.
А как решать этот конфликт? Вот пришли два человека, каждый со своим багажом, и говорят, нет, давай по-моему жить, нет, давай по-моему.
Но для начала нужно все это осознать и, скажем так, друг для друга сделать понятным. Я хочу сказать, что очень многие трудности и проблемы решаются на этапе понимания этих трудностей и проблем. То есть они ими не становятся, они не усугубляются. Что я имею в виду? Когда один из партнеров понимает, почему в жизни другого такие требования. Очень часто бытовые проблемы мы оборачиваем против себя. Он такой капризный, и он требует от меня, чтобы я ставила чашку сюда. Она такая принципиальная, ей важно, чтобы посуда была вымыта на ночь, почему ее нельзя оставить до утра и так далее. То есть кажется, что вот этот бытовой мелочный вопрос, он как бы против другого партнера направлен. То есть, ну, можно же было бы спокойно отказаться от этого, видеться так другому. Но вот когда я говорю осознать, я не имею в виду, что люди впервые сталкиваются со своими бытовыми предпочтениями. Я имею в виду, что очень часто люди впервые сталкиваются с той значимостью этих бытовых предпочтений, которые для человека существуют как важные, распознаются им как важные. Поэтому, говоря об осознании, я имею в виду, чтобы каждый рассказал свою жизненную историю, рассказал, в каких условиях жил, что ему нравилось, как вели себя родители, как относились братья, сестры к этому правилу, как оно прививалось, это правило, и как в дальнейшем формировался человек внутри этого правила. Ведь, например, давайте возьмем такую бытовую характеристику, как чистота помещения, да, как уборка, да, там вот, или там степень убранности кухни, комнаты, какого-то жилого пространства. То, что для одного чисто, для другого выглядит абсолютно как беспорядок. Вот. И разговаривая очень часто с супругами, и когда один рассказывает ту историю, в которой жил он, те обстоятельства, в которых формировалось его представление о чистоте, у другого просто открываются глаза. Ну, например, очень строгая мама, которая учила девочку идеальной чистоте, в общем, ругала, порицала любую какую-то попытку ее навести свой творческий беспорядок на столе или в каком-то другом пространстве. То есть отход ко сну ребенка, там, совершение какого-то следующего акта части дня, да, допустим, там, перейти от приготовления уроков к прогулке или к свободному времени, мог произойти только тогда, если критичная мама все примет, как все расставлено, как все убрано, ну и так далее. То есть впоследствии такой ребенок очень часто не может успокоиться, он не может вообще ощущать себя в безопасности и в комфорте, прежде чем он не сделает все то, что он делал раньше, то, как его учили. Вот, например, в таком утрированном примере, который я привела, но, тем не менее, вполне реалистичном. Вот, поэтому, говоря об осознанности, мы говорим о том, что иногда и сам человек, который проживал вот эту жизненную историю в определенных обстоятельствах, он должен для себя осознать, как много это для него значит. И другой человек, да, для которого это абсолютно чуждо, насколько разные мы, и насколько это не направлено против друг друга, это направлено только на нас самих, это направлено на наши внутренние чувства. А вот захотим ли мы бороться с этими чувствами или с этими качествами? Захотим ли мы изменять что-то в себе? Ну, а всегда лучше что-то новое пытаться организовать, да, то есть договориться заново о тех правилах бытовых, которые будут в нашей семье теперь, это будут наши правила. Чему мы будем уделять внимание? Что мы, наоборот, чем мы можем пренебречь и так далее. Это уже, ну, такой путь работы пары друг с другом и, может быть, со специалистом.
Как раз об этом я хотела вас спросить. Когда ты понимаешь, что почему человек делает вот так-то, как вы привели пример, да, почему там чашку ставит? Хорошо, я понял, но мне это не нравится. Я не хочу так.
И что вот здесь? Следующий этап, следующий шаг, да, когда мы вырабатываем свои собственные правила для своей семьи. И вот чаще, когда все-таки происходит понимание одного супруга другим, вот того, что я говорила, да, степени важности, да, или степени невозможности человека изменить своим привычкам бытовым в один момент, по щелчку пальца, по указанию другого человека. Но тот, у кого есть какие-то бытовые предпочтения, соглашается работать над собой, просит напоминать ему мягко, спокойно, не дергать, не тыркать, не осуждать, а именно спокойно напоминать, чтобы человеку легче было перестроиться на другой какой-то лад. Вот. Обычно все проходит достаточно гладко, потому что на самом деле, да, как только человек отказывается от модели, что это направлено против меня, как только человек перестает видеть мотив намеренности, да, когда один супруг как бы требует у другого каких-то бытовых перестроек, и ну, это перестает быть враждебной позицией, а становится просто объяснимо, накал страстей снижается, и уже гораздо легче общаться и легче друг другу предъявлять какие-то требования. И, в общем, очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди даже забывают о том, что были эти недопонимание, и уже как будто ты не замечаешь, куда другой ставит чашку, потому что ты понимаешь, что это, опять же, не против тебя он решил так сделать. Это ненамеренное, раздражающее какое-то действие в твой адрес. Вот, ну, или, как я сказала, третий вариант, да, вот это вот попытка выработать что-то свое. Знаете, многие советуют, ну, что-то типа серии не можете договориться, когда мыть посуду, купите посудомоечную машину, и это разрулит все проблемы.
У нас есть такой комментарий, от именно что счастье семьи зависит от наличия необходимой бытовой техники.
Да, отчасти я соглашусь, да, что как бы если бытовых забот и проблем много, ну, то есть если речь идет, допустим, о сельской местности, или как у вас, нет горячей воды, и кто-то должен мыть посуду холодной водой, что, в общем, снижает вообще удовольствие от этого процесса и так не очень комфортного. Вот. На самом деле здесь сложно сказать, что все это решается покупкой бытовой техники, потому что, как правило, если есть разногласия у пары на бытовом уровне, это означает, что очень многие ролевые отношения недовыяснены. Позиционно супруги, может быть, не договорились, да, кто как, за какую часть ответственности домашних дел несет. Вот, ну и многие другие вещи. Поэтому это сигнал, но не к покупке посудомоечной машины, а к тому, что нам есть о чем поговорить. Есть какая-то область отношений, которая недовыстроена. И совсем не выход в этой ситуации терпеть, потому что раздражение будет расти, недовольство будет расти, возможно, ваш партнер вообще не понимает, о чем идет речь, и почему, и чем вы недовольны. Вот. А вы такие все в терпении, стиснув зубы, пытаетесь, ну, скажем, вот эти мелочные бытовые вопросы не вынести наружу. Тоже не очень положительная практика. Она не помогает разрешать, она помогает какое-то время не ссориться.
Лана написала как раз об этом, что повальная ошибка молодых женщин – это тащить весь быт на себе, чтобы понравиться своему мужу и разрекламировать в себе хозяйку. А потом эти женщины плачут, в кавычках, ну как раз вот терпят. Слушайте, ну это же сложно. Получается, ты делал что-то для другого человека, ты хотел ему понравиться, ты старался, ты, может быть, таким образом оправдывал ожидания в отношении себя или какие-нибудь стереотипные вещи. А потом как? Прийти и сказать, ты знаешь, вообще-то я это все ненавижу делать. Вообще-то теперь давай делать поровну. И вот с завтрашнего дня полы моешь ты. И с той стороны просто что? Непонимание и шок. Что происходит? Это же тоже сложно.
Это тоже сложно, да. Но вопрос в другом здесь. Мы уже как-то говорили с вами, что семья такая гибкая система, и гибко она хотя бы потому, что жизнь не стоит на месте, и семья проходит разные периоды. И, может быть, в начале отношений вы все делали вместе, но затем, когда кто-то потерял работу и остался дома, или работает дома, а другой, там, наоборот, усиление графика произошло, какое-то больше времени проводит на работу, второй, ну, как бы оттягивает на себя какую-то часть домашних забот и берет на себя большую часть бытовых задач, например, да, или рождается в семье ребенок, тоже происходит перераспределение бытовых вопросов. Вот, кто-то в большей или меньшей степени рождается в помощи. Поэтому реагировать на это нужно спокойно, понимая, что на каждом этапе мы вправе, и более того, мы должны пересмотреть вот эти бытовые вопросы, да, и перераспределить эти обязанности. Относитесь к этому как к чему-то, что для нас, а не для чего мы. То есть оно всякий раз может быть переструктурировано, или вообще есть семьи, у которых, ну, есть персонал, который занимается этой работой, или раз в неделю приходит кто-то, кто делает какую-то часть бытовых операций, там, не знаю, уборку и так далее. Вот, поэтому каждая семья здесь вправе решить сама, как ей комфортно организовать. Вот я всегда за то, чтобы люди сели и поговорили, а как будет у нас? Не с позиции, а вот у меня было так, и я поэтому считаю это правильно. А с позиции, а как это будет у нас, как удобно нам. Возможно, в той семье, где жила я, в родительской, был один порядок, но здесь сейчас совершенно другой. Знаете, я много раз разные семейные пары просила пересмотреть, ну или просто рассказать о том, какие у них есть жизненные установки, которые они усвоили от бабушек, мам, и как бы такие очень полезные вещи, которые критиковать-то даже как-то не очень удобно. Вот. И спрашивая об этом других, я вспомнила на каком-то этапе одну свою такую установку. Моя бабушка любила такую присказку или поговорку. Она всегда говорила: подальше положишь, поближе возьмешь. И вот, да, это вот как бы такой вот попытка. Она всегда учила очень важные вещи, документы припрятывать. То есть нужно их куда-то было вот так вот заныкать, чтобы они были где-то расположены, не в доступе там для детей, воров там, еще там других персонажей. Вот. Но со временем я поняла, что это не очень удобная позиция, потому что припрятывая какие-то очень важные вещи, ты можешь забыть, куда ты, например, припрятал. Вот. И, наверное, правильнее сказать, что у каждой вещи должно быть какое-то свое место. И если ты это место определяешь и кладешь эти вещи на место, то тебе легче. Ну, то есть вот пересмотр вещей, которых нам даже учили, или которые носят статус мудрости какой-то, особенно в бытовых вопросах, да, не вот не в ценностных, а вот именно в организации нашего быта, пространства, это очень важно.
Хорошо, поколение отдельный эфир можно делать, потому что уже есть сообщение такое, я ждала, что будут писать про свекрови, про тещу. Вот пришло первое сообщение. Полина пишет, если мама прыгала вокруг сына как служанка, то как потом себя вести жене? Тут слушательницы уже начинают общаться. Вот Елена ей ответила гнать в шею, на что Полина отвечает, а что делать, если в других аспектах он очень неплох. Слушайте, обожаю ваши диалоги, друзья. Просто давайте вернемся к первому вопросу. Да, что делать, если мама скакала как служанка?
Вы знаете, это не про быт. Вот на самом деле это вопрос не про быт.
Надежда? Так, у меня проблемы или у Надежды? Надежда, я... вы здесь?
Да, я здесь.
Все, хорошо. Давайте повторим вопрос. Что делать, если мама прыгала вокруг сына как служанка?
Ну, это вопрос не про быт. Это вопрос про отношения. Это вопрос про ценность человека. Это вопрос про... место мужчины, про место женщины в семье. То есть, говоря об этом, мы все-таки имеем в виду, что это какая операционная сторона, да, как что делать, как какое меню даже, может быть, выбирать, как часто убираться и так далее. А говоря о том, там, кто вокруг чего прыгает, это про роли в семье, это про то, как, какое место каждый занимает, про главенство, возможно, и так далее. То есть здесь мы не можем спуститься только к бытовым вопросам.
Ну, логично, если мужчина воспитывался в такой семье, то он придет в свою и будет требовать того же от жены и скажет, слушай, я тут вообще-то мужчина, я тут вообще-то глава семьи, давай ко мне тут все, организуй.
Безусловно, то есть это тоже идет оттуда, это тоже продукт, скажем так, определенных отношений. Вот вопрос здесь вот еще какой, что подобный тип отношений, его видно всегда заранее. Его редко кто может скрыть. Поэтому, как в одной из передач мы говорили, да, когда говорили о подборе для себя супруга, супруги, партнера, да, мы говорили, на что обращать внимание. И очень легко, в общем, обратить внимание, и нужно именно на отношения между девушкой, мамой, папой, ну, ее родителями, молодого человека и его родителей, да, или бабушек, дедушек, расширенной семьи, в которой он рос. Вот, это всегда будет сквозить. Это при внимательном рассмотрении очень быстро станет понятным. И да, конечно, он будет требовать прежних отношений, и он не поймет, почему сейчас по-другому. Поэтому здесь единственный, наверное, совет – не надейтесь, что это само рассосется. Не надейтесь, что это как-то пройдет под вашими чарами и под вашим каким-то волшебным влиянием. Потому что, опять же, комфортно себя будет чувствовать человек только в определенных обстоятельствах. То есть когда вокруг него созданы настолько бытовые условия по его вкусу, по его желанию, которые вот вы, возможно, не в состоянии будете организовать.
А можно ли надеяться на то, что ты переделаешь человека?
Ну, вот про переделку вообще, как бы, я не думаю, что это такая затея пустая, вот, и меня часто спрашивают, может ли человек измениться, а еще чаще, наверное, люди говорят, ну, человек же не меняется, учитывая какой-то собственный опыт, вот, здесь истина, на мой взгляд, посередине, человек, в общем, гибкое существо, то и он может, и способен к саморазвитию, к самоизменениям различным, но при одном условии. Он этого сам должен хотеть. Вот если есть искреннее желание идти навстречу к партнеру, если есть искреннее желание действительно для другого меняться, или, может быть, даже не видя для себя своих собственных каких-то оснований, но ради того, чтобы близкий человек не страдал или был доволен, избавиться от каких-то свойств, качеств, особенно в быту, да, то, что мы с вами признали таким не сильно важным компонентом, вот, но тем не менее важным, вот, то человек способен, конечно же, научиться ставить чашку на другую сторону раковины или мыть посуду в другое время суток. Это несложно на самом деле. При одном условии. У меня есть желание. Я понимаю, ради чего, почему, ради кого я вообще во все это буду ввязываться.
Чуть-чуть еще копну дальше в тему справедливости. Хорошо, я понимаю, я делаю. Проходит какое-то время, и я замечаю, что я делаю все для того, чтобы другому человеку было комфортно, а в ответ мне ничего не происходит. Я иду на уступки какие-то, а мне на уступки никто не идет в моих бытовых вопросах и предпочтениях. И получается, что я выстраиваю семью, ну, я в теории, да, я имею в виду, что выстраивает человек семью именно по предпочтениям кого-то другого. Обидно.
Обидно. Но, опять же, здесь много разных ситуаций может быть. Вполне вероятно, бытовые предпочтения другой семьи, ну вот по модели, которой ваш супруг существует и которую хотел бы видеть или требует, может, они вам понравятся, откуда вы знаете?
О, это неплохо было бы. Это вообще снимает вопрос, если так все работает.
Попробуйте. В любом случае, я всегда за то, чтобы люди искали. Искали точки соприкосновения, искали ответы, искали возможности, искали новые формы какие-то, общались, разговаривали, пусть даже обижались, конфликтовали, но все равно шли вперед. Не оставляли этот вопрос просто в области: вот будут деньги, куплю новый гаджет для кухни. Или вот лучше потерплю, помолчу, глядишь, оно само как-то пройдет, он до него дойдет, он поймет, или она там запетрит. Нет, в любом случае делайте это причиной ваших и тем, и ваших разговоров, и общения, и договоренности, и всего остального. Поэтому как понять, понравится или не понравится? Я встречала семьи, в которых, например, девушка или молодой человек жили в таких отношениях, даже я бы сказала дальше, больше не бытовых условиях, а именно отношениях, где людям не хотелось проводить вместе время, где люди не ели вместе, не заботились о жилье, потому что им было противно все, что связано с семьей. Не было отношений. Их мечтой было скорее выйти из этого места. И начиная видеть свое гнездо, да, делать свое какое-то вот комфортное по бытовым меркам жилище, да, у них нет ни малейшего представления, а как это комфортно, а как это хорошо, а как это нужно. Поэтому люди с удовольствием принимают модель другой семьи, других каких-то бытовых параметров и, в общем, довольны этим. Вот. Но, опять же говорю, это не рассматривается в отдельности, это же всегда про отношения. То есть можно требовать, знать бы чего требовать от другого человека. То есть надо быть уверенным, что то, что ты хочешь предложить, это лучше, это удобнее, это замечательнее, ну и так далее.
У нас еще про старшее поколение пришел вопрос резонный. Смотрите, хорошо, мы можем разобраться со своим собственным там мужем или со своей собственной женой в этих вопросах, обсудить, прийти к какому-то консенсусу. Но мы не можем регулировать поведение старших членов семьи. Мы не можем сказать там свекрови, давай мы с тобой договоримся, как мы с тобой будем вести быт, потому что мы не ведем с ней быт. Но они это не всегда понимают. И иногда, часто они влезают в новые семьи со своими советами, с желаниями помочь, навести порядок или, наоборот, указать, что «а вот ты делаешь не так, как я, а значит, ему это не нравится». И вопрос, что делать в молодой семье, если мама постоянно влезает в отношения? И с точки зрения быта, естественно.
Ну, здесь важно, конечно, территориальное существование совместное, но или раздельное. То есть если семья живет отдельно, а кто-то из старших родственников приезжает к вам вот с таким набором, чемоданом советов или руководством, как нужно вести свой быт, это как бы одна тема или одна ситуация, я бы сказала, такая лайт-версия того, о чем мы с вами говорим. Вот, можно обсудить, можно уйти от темы, можно выслушать снисходительно, потерпеть, а можно вступить в открытый конфликт, можно поставить на место. Тут как бы вариантов огромное количество. Ну, то есть, скажем, если мы живем отдельно все-таки от старшего поколения, мы можем себе позволить в определенной части пренебречь их советами, сделать это активно или пассивно, но тем не менее проигнорировать. Вот. Другое дело, что очень часто, например, бывают ситуации, в которых мама, свекровь, неважно кто, тетя, там, приезжает помогать. Да. То есть нужна помощь с ребенком.
Он родился маленький, да.
Да, и как бы помощь, ну и бытовая в том числе, да, то есть погладить накопившееся белье или там убрать, не хватает времени, там, кухню или приготовить много еды. И здесь нужно ко всему, что касается быта и его исполнения со стороны помогающего, относиться, научиться именно как к помощи. И здесь, возможно, уже руководствоваться принципом, дарённому коню в зубы не смотрят, да, мы не рассуждаем о подарке как о чем-то, что... Ну, так между собой можем или там внутри себя порадоваться или не очень, но тем не менее дарящему, ну, считается плохим тоном, говорит, ой, что-то какую-то ерунду мне принес. Человек отдал вам время, возможности, умения, как мог. Более того, то есть я бы сказала так, что вы не обязаны быть довольными и делать так же, но быть благодарными и уважительно отнестись к тому, что делает человек, это правильно.
Но если это помощь, да, тут вопросов нет. А если это причинять добро? То есть никого, человека никто не просил, а вот он пришел и сделал, и не по-вашему, не так, как хочется мне и моей семье. И вот ты находишься в раздрае в этот момент. То ли поругаться, то ли спасибо сказать.
Ну, можно и то, и другое на самом деле сделать. Спасибо сказать, но обсудить вместе с супругом, если это его мама или это если ваша мама, соответственно, вам придется подумать об этом, но поговорить с супругом, да, как аккуратно, корректно поговорить с мамой или с кем-то еще о том, чтобы, ну, как бы, вот какие-то операции были выполнены по-другому или попросить вообще что-то не делать. Вот, то есть дать знать. Я, наверное, слишком много сталкивалась с ситуациями, в которых люди не дают и знать. Ну, то есть именно не говорят о том, что не нравится, почему не нравится. Ну, или хотя бы просто говорят, вот не так, а вот так, пожалуйста. То есть вот просто, опять же, включают этот режим терпилы и думают, что в этом есть какое-то разрешение, в этом есть какой-то вот положительный эффект такой. Вот, и я недавно столкнулась с одним конфликтом, между свекровью и невесткой, да, и они живут вместе, и свекровь очень недовольна тем, что невестка постоянно делает какие-то вещи, которые ей не нравятся, и она за них переделывает и переделывает по-другому. И я ей говорю, ну, вы поговорите, что вам не нравится вот это, давайте, давай договоримся об этом, давай вот здесь вот какие-то вот отношения выстроим, да, или какое-то вот среднее найдем взаимодействие, устраивающее тебя и меня. Нет, не буду говорить. Вот пусть она смотрит, что я за ней переделываю, сама видит, допетрит, и тогда, значит, вот я удовлетворюсь тем, что будет хорошо. Вот, я уверена, да, я уверена, что девушка даже не подозревает о том, что ею недовольны. Точнее, она подозревает, что отношения страдают, но не понимает, по какой причине, и что она делает не так. И она, вполне возможно, искренне старается угодить. Но она же не клон. Она не может же делать все то же самое, что делает свекровь. Вот, поэтому, ну, невнимательный человек может быть, тоже не обращать то, что для вас мелочи, куда вы откладываете что-то, да, там, про чашку начали, да, автоматически ее куда ставите. Вот, вы просто не обращайте на это внимания, вы не следите за каждым своим движением. Быт – это то, что очень часто происходит на автоматизме. Нас так учили, мы уже отключаем сознание, делая какие-то вещи, моя посуду или... ну, не знаю, там, вытираю пыль и так далее. Вот, потом, опять же, ее же тоже кто-то учил это делать или не учил. Научите по-другому, покажите, как можно по-другому. Вдруг ей понравится.
Сложно работать на конструктив, нужно же преодолевать свою гордость, преодолевать свои обиды, все вот эти вот непонятные эмоции, чувства, нужно разбираться с ними, это же такая работа. Проще просто обижаться и говорить «нет, пускай сама дойдет». У нас про родителей еще есть небольшой комментарий, и потом уже давайте завершим тему с родителями, вернемся к отношениям мужа и жены. Александра пишет, мне почему-то вспомнился анекдот про многолетние безуспешные поиски женой рецепта борща, как готовила мама. И в конце оказалось, что главным ингредиентом борща, как готовила моя мама, всегда был подгоравший у свекрови лук. Ну, да, такое бывает. Друзья, если у вас есть еще вопросы по поводу отношений взрослых детей и взрослых родителей, у нас было несколько эфиров на эту тему, поэтому переходите на страницу «Формула семьи» в архив, смотрите там эти эфиры, мы давайте вернемся уже к теме семьи, где муж и жена обычно строят быт. В самом начале у нас написала Елена, что быт учит договариваться и слушать друг друга. Золотые слова, лишь бы было намерение. И есть еще сообщение от Марины, что если человек с детства воспитан по определенным принципам, то его уже не перестроишь. Мы частично это обсудили, но, может, вы еще прокомментируете?
Да, ну вот опять же, это весь вопрос в том, насколько человек сам понимает, что ему что-то нужно. То есть если мы думаем, что человек, сформировавшись в детстве, уже вообще никак вот ни в чем, ни в каких качествах личности, ну, правильно сказать, там, чертах характера, да, или каких-то привычках уже никак не может никуда двинуться, мы должны признать факт, что человек для саморазвития, ну мертв, он не способен. Да, но мы же все-таки видим, что, если посмотрим на себя, да, что какие-то вещи мы стараемся преодолевать, мы стараемся изменять, мы стараемся чему-то следовать. Но если вы себе даете такой шанс, то дайте другому тоже шанс измениться. Но, опять же, весь вопрос о мотивации, она есть или нет. Если вы насильно меняете другого человека, переделывая его, прогибая его под свою какую-то вот форму отношений или там даже какие-то бытовые вопросы, то, да, человек будет сопротивляться и говорить: отстань от меня, я, в общем, меня так воспитали, меня так вырастили, что ты от меня хочешь? Вот, это такая присказка ригидного человека, который, в общем, ну, недвусмысленно вам заявляет, что он делать этого не будет. Вот в этом случае, да, скажу я, нет возможности какой-то его изменить. То есть не упирайтесь, дальше только конфликт открытый, долгий, ну или расставание.
Слушайте, оставаться грустно и забыто. И вот, знаете, я не хочу никого обвинять, но вот вы правильно заметили, что в начале отношений невозможно скрыть эти намерения. И так вот прям хочется спросить: ну куда ж ты смотрела? Ну куда ж ты смотрела? Раз попала вот в это все. Ну я, конечно, без обвинения, но, наверное, есть какие-то ожидания, надежды, что у нас-то все будет по-другому, у нас-то все будет иначе, мы-то сможем это преодолеть.
Да, потом мы недооцениваем многие вещи. Мы, например, еще из разных социальных и, ну, наверное, правильно сказать, социокультурных сред, да, то есть семья, которая, ну, такие люди ученые, интеллигентные или работающие в области, там, не знаю, преподавания, знания, там, вот, то, как они воспитывают и растят своих детей, и то, как растет детей семья, которая выросла, ну, допустим, в сельской местности, в частном доме, имеющие хозяйство, имеющие какие-то там вот заботы отличные от, например, городского жителя. Соответственно, ведь будут разные понятия о гигиене, о бытовых навыках необходимых, о, не знаю, культуре приема пищи или, например, там, возможности проводить даже досуг свой как. Ну, то есть масса отличий. Вот, поэтому мы просто, говорю, не обращаем на это внимания. Мы так и говорим: главное, чтобы человек был хороший, главное, чтобы любил меня. Вот, и, наверное, это правильно, но все остальное тоже нуждается в нашем внимании и в нашей заботе. Поэтому, да, на ответ вопрос, куда же ты смотрела? Ну, не туда. Вот, мы не ожидаем, что какие-то вещи будут настолько важными или могут так испортить отношения. Ведь быт — это то, с чего начинают испортиться отношения. А дальше все это копится, раздувается, обрастает куча эмоций, обид, непонимания, и вот этого терпения, псевдотерпения, и затем выливается уже в отношения. То есть, по сути, это разводится не из-за того, что мы разные в быту, а из-за того, что мы так испортили наши отношения, что мы не можем больше переносить друг друга. И начинает человек раздражать со всех сторон, как он ест, как он ходит, как он моет посуду, как он убирается, и далее по списку. А в причинах люди указывают, что это именно быт заел, что это именно вот эта часть жизни их не устраивает.
А вот смотрите, это получается, можно сесть, поговорить и разобраться, в чем на самом деле проблема раздражения. То, что это не то, как он ест, не то, как он спит. Там есть что-то, вот, что кроется и взрывает нас в плане эмоций.
Как правило, я часто говорю парам, что выход там, где вход. Да. То есть как выйти из этих ситуаций? Отмотать туда, где мы начали вот это накопление эти делать, там, где мы откладывали уже эти эмоции и как бы как-то их холили, лелеяли, и вот они вырастили определенные отношения. Конечно, не все так просто на практике, как в разговоре нашем с вами, но тем не менее. Знаете, я бы еще хотела немножко поговорить о том, как, в принципе, по-другому относиться к быту. Мне кажется, что к домашним делам мы как-то с детства учим относиться к ним немножко пренебрежительно. Ну, например, кто последний поел, тот что делает?
Моет посуду.
Совершенно верно. То есть мыть посуду – это наказание. Это то, что стоит избежать. Это то, что нужно любыми путями, скажем, оставить другому, врагу. Вот. И, собственно говоря, ребенок на определенных этапах своего взросления, он любит помогать, он рад бы помыть посуду. И ему кажется это забавным и интересным. Но со временем он понимает, что это наказание. И, собственно говоря, взрослые принимают в этом очень активное участие. Помыть полы или там убраться в своей комнате в какой-то период времени, опять же, ему доставляет удовольствие, чтобы все было так, как он захочет, а потом это превращается в то, что он не хочет этого делать или делать, например, только за награду, если ему обещают какие-то деньги за то, что он прибрался в своей комнате или там в местах общего пользования, ну и так далее. Очень важно еще, как сами родители относятся к бытовым вопросам, то есть что для них забота о доме, что для них забота об уюте, о чистоте. Если это тяжкий крест и наказание, то, скорее всего, ребенок также будет воспринимать отношение к быту и понесет это отношение уже в свою семью. То есть это вот это то, чего следует избежать. Это то, что...
От Ангелины: быт – это фу, это не для меня.
Вот, вот. То есть это не приносит не то, что удовольствие, это то, что рождает реакцию избегания. Человеку надо сбросить это на кого-то другого. Вот, поэтому, конечно, он будет под любыми способами стараться избежать этого. То есть я не хочу сказать, что все должны там любить и обожать делать. Кому-то доставляет удовольствие больше убираться, кому-то готовить, кому-то там наводить порядок, кому-то разбирать какие-то старые завалы. Это кого-то, наоборот, напрягает все, и он рад бы, как-то, не знаю, заработать денег и нанять человека, который сделает это за него. То есть здесь любые варианты принимаются. Весь вопрос в том, что вот отношение к тому, что я люблю, чтобы у меня было красиво, убрано, чисто или комфортно для меня и для моего близкого или для детей, вот что делает отношение к быту, по большому счету. То есть мне хочется, чтобы всем было хорошо, мне хочется позаботиться через, в том числе, и быт о моих близких или о моем близком. Вот. Поэтому мне хотелось бы несколько таких рекомендаций, как все-таки полюбить быт.
Вот, вопрос этот только что созрел, думаю, хорошо, а что делать-то, как полюбить-то это все дело, если нам это все не нравится?
Да, ну, во-первых, ищите хорошее в каждом бытовом вот таком действии каком-то. Ну, например, ну, сходить в магазин — лишняя прогулка или лишняя разминка, ну, тем более сейчас в это время. Вот, поход в магазин даже как бы некое приключение для многих, некий выход в свет. Вот. Ну, или, да, там, наведение порядка в доме, там, упражнение, в этот момент можно послушать там какую-то книгу или послушать музыку, или уделить, ну, провести это время еще и с пользой. Вот. Ну, и уже я не говорю про то, что это доставляет определенные эмоции тому, для кого мы это делаем, да, то есть мы думаем не о том, как нам тяжело и как мы страдаем вообще на этой каторге, а о том, как порадуется тот человек, который увидит это, для которого мы стараемся на самом деле. Вот. И еще я хотела сказать, что когда вы делаете что-то для себя не очень приятное, всегда хвалите себя за это, всегда отмечайте это. Потому что особенно в бытовых вопросах очень часто мы как бы думаем, ну что такого, это же просто посуду помыл, ну что это такое, просто же я убрался. А если вам правда это тяжело, если это для вас момент преодоления, это, между прочим, не смейтесь, часть работы над собой. То есть всякий раз, когда мы стараемся делать что-то, что на самом деле не хочется, преодолевая себя, мы упражняем и волевую регуляцию, и самооценочно можем за счет этого подняться. Ну и вообще, в принципе, такая вот прокачка. За это деньги люди, между прочим, платят во всяких тренингах и хотят делать и преодолевать, и делать то, что они обычно не делают, да, или то, что им тяжело делать. А тут вы сами себе можете устроить такой тренинг. Вот, с нужными мыслями или в нужной обстановке.
Используй для дома.
Совершенно верно. То есть вот искать вот это ценное даже в ничтожном, искать вот замечательное в трудном, а не в том, чтобы вот только в комфортном каком-то состоянии пребывать. Вот, обязательно, ну, не обязательно, возможно, попросите другого, там, вашего партнера похвалить вас за то, что вы сделали. Обратите внимание, попросите этой похвалы и одобрения. Очень много бытовых вопросов или бытовых действий, их не видно. Ну, там, да, не была полная раковина посуды, сейчас ее нет. А вот там вымыли окно, вы там, не знаю, постирали какую-то вещь, которая давно лежала, или, ну, неважно, что вы сделали, да, этого не видно, а хочется же одобрения, хочется, чтобы было заметно, что вы старались, что вы преодолевали.
Я недавно попросила мужа меня похвалить, и у нас состоялся такой диалог. Я говорю, похвали меня. Я не успеваю не договорить, он мне отвечает, ты такая молодец, ты умничка. Я говорю, ты нормальный, может, ты дослушаешь вообще? На что он мне отвечает, ну я же хороший муж, ты попросил, я похвалил, все прекрасно. Работает, да, друзья, работает.
Вашему мужу надо курс сделать или передачу «Как хвалить жену».
Прямо идеальный рецепт. Какие еще можно вычленить рекомендации, чтобы полюбить быт? Понятно,
делайте,
что нужна похвала.
Да, делайте какие-то бытовые вещи вместе. Ну, например, приготовление пищи или, опять же, даже уборка дома или что-то, что вы могли бы, ну, просто делать вместе, я имею в виду не руками, а один рядом с другим, или один какую-то одну операцию, другую какую-то другую операцию. Я, знаете, иногда разговариваю тоже с парами, слышу о том, что люди так говорят, да, мы готовим вместе. Вот для меня не очень понятно, что значит готовим вместе. Вот, обычно второй на кухне мешает уже, уже некомфортно, уже неудобно, да, и хозяйка хочет быть одной на кухне часто. Вот, ну, можно же что-то поручить, можно, чтобы человек просто был рядом с вами, не знаю, разговаривал в этот момент, рассказывал о чем-то, что угодно. Поэтому вот какие-то, может быть, особо не привлекательные для вас дела намечайте делать вместе, пусть это будет ваш общий запрос.
Я понимаю ваш совет, но мне вспомнился недавно разговор с друзьями, где, значит, парень с девушкой ожесточенно спорили, кто же должен чистить унитаз. Я просто представила, как они будут решать эту проблему, причем парень приводил интересные аргументы, что вот, это же такая грязная работа, и вообще ее неприятно делать. Но потом как бы ему сказали, что, слушай, ну ты вот ходишь каждый день в туалет, он же чистый. Ну да, ну значит, кто-то это делает. Впервые за 20 с чем-то лет человек задумался о том, что кто-то чистит туалет в доме. В общем, путем долгих разговоров выяснили, что это мама, и как бы понятно, что чего муж ожидает в будущем от своей жены, да, когда этот парень женится. Вот, но в целом, я понимаю ваш совет, он очень дельный, но на практике как его применять?
Мы, конечно, не можем все дела делать вместе. Вряд ли, правда, в вашем примере, уж извините, таком вот обычном для любого дома, да, как и там чистка унитаза, можно как-то вместе поучаствовать в этом процессе. Но, с другой стороны, назначая какую-то уборку дома, да, одевая перчатки, в конце концов, человечество придумало много всяких санитарных приспособлений, вот, и, опять же, преодолевая себя в определенных моментах, мы можем, ну, не знаю, вместе затеять уборку. Один отвечает за раковину, другой отвечает за унитаз и так далее. И, опять же, использовать это время именно для нахождения вместе. Не просто стиснув зубы, тем более сегодня твоя очередь, завтра моя очередь. А именно как бы понимать, что и приятное, и неприятное мы делим пополам. Мы тоже берем это пополам, я не имею в виду по справедливости. Потому что вот бытовые вопросы и вообще, в принципе, брак, я уже говорила эту мысль, что это вообще не про справедливость. Это не про социальное равенство, это про другое. Это скорее про жертвенность и про желание угодить другому. Вот, поэтому как бы мы в кино хотим идти с близким человеком. Нам хочется приятные эмоции разделить. Собственно говоря, и унитазы мы тоже вместе делим, и неприятное тоже, прям как в брачной клятве. Вот, надо записать куда-нибудь, чтобы мыть санузлы.
Еще у нас, давайте посмотрим, какие есть комментарии. Так, Елена пишет, зачастую больше половины того, что делает женщина, мужчине и даром не надо.
Ну, опять же говорю, я думаю, что это такое социокультурное скорее, да, что мужчина никогда, с одной стороны, никогда не задумывался над тем, кто делает какую-то часть дома, и не обращал поэтому внимания. Но когда мужчина начинает жить один отдельно от родителей, я имею в виду вырастающий мужчина, или когда у него начинает быть собственным быт какой-то, да, он быстро понимает, что как-то стол надо протереть кому-то, полы, они вообще-то имеют свойство пачкаться.
Да, да, да.
Там одежда устаревает, и ее надо менять или стирать. Бывают пятна, которые не отстирываются. ну и какие-то другие нехитрые такие познания, которые непонятны до тех пор, пока кто-то стирает твою одежду, и она чистая и глаженная, появляется у тебя в шкафу на вешалке. То есть чисто логически ты понимаешь, что это кто-то сделал, но сколько это стоит труда, усилий, времени, не всегда понятно человеку. Вот, поэтому вот то, из какой среды человек скорее будет характеризовать отношения в будущем. Опять же, я не хочу сказать, что жена или муж, они не могут повлиять совершенно на предпочтения в быту. Могут. Есть вопрос, как они это делают. Конфликтно, громко, в приказном порядке, или они ищут, как мы говорили. Да, да. Точки соприкосновения и рождают что-то среднее, что-то, что будет устраивать их, да, что-то не просто перенесется или принесется, а то, что будет изобретено и будет продуктом обоих, и это будет цениться обоими совершенно по-другому. То есть это будет ценно для каждого, и они будут понимать, что это рождено именно в их семье, и они захотят уже этот быт передать своим детям, чтобы их дети тоже жили в комфортном мире. Последняя у меня такая рекомендация по поводу полюбить быт.
Да.
Не оттягивать.
Это что
не
значит?
Не откладывать. Это означает, что если вы знаете, что у вас есть дела из серии неприятных, бытовых, делайте это сразу. Делайте это быстрее. Потому что если вы откладываете уборку, там, вымыть что-то или разложить какие-то вещи, то это начинает тяготить. Это начинает как бы увеличивать свой вес, увеличивать свою значимость. То есть на плечи как бы начинает давить все больше, больше, больше и больше. То есть вы понимаете, что это надо сделать. А дальше начинаете себя накручивать, в общем-то. А почему я? А почему не он? А я в прошлый раз это уже делала. А он даже мне спасибо не сказал. А это значит, его мама так себя вела. Точно, я всегда это знала. А он молчит. А он даже не думает об этом. А он меня вообще не... И все. Вот это вот дорога, которая ведет прямым вообще маршрутом к разладу в отношениях. А, возможно, речь шла о очень несложной операции, которая, в общем-то, там пару-тройку часов работы, и все бы это было сделано. Поэтому не увеличивайте вес и значимость какого-либо дела, быту, да, даже, может, неприятного, хочу подчеркнуть, дела, до размеров, когда все это действительно становится очень значимым.
Друзья, у нас не так много времени осталось. Давайте буквально там парочку еще сообщений, с две минутки. Так, Инна пишет: думаю, что нужно заниматься саморазвитием, читать, наращивать интеллект, чтобы для мужа быть непрочитанной книгой. И вот Татьяна следом задает вопрос, почему, живя вместе и деля какие-то бытовые дела, супруги начинают меньше общаться об интересах друг друга и перестают видеть друг в друге мужчину и женщину. Каким образом эту ситуацию исправить?
Ну, это как раз вот то, что и говорится, быт заел. Вот, когда предметом обсуждения и темой только вот какие-то вопросы, связанные с удовлетворением комфортности жизни или там необходимых базовых потребностей. Вот, но за этим стоит, за содержанием общения стоит следить так же, как за всем остальным. И, в общем, тут не надо, наверное, даже к специалисту ходить, чтобы обнаружить для самого себя, сколько времени вы проводите, общаясь, какого качества это общение, насколько вы согласованы в каких-то вещах, тематика вашего общения, как давно вы куда-то вместе выходили или что-то обсуждали, что вас интересовало раньше, ну и так далее. Здесь множество вопросов, задав себе самому, которые довольно легко определить, что и как в ваших отношениях происходит. А дальше, как я говорила, выход там, где вход. Начинайте делать все то, что вы делали раньше, и идите в этом направлении.
И последнее сообщение на сегодня. Там много было еще историй разных, но вот закончу, наверное, эфир таким. Лана пишет: в принятии решения замужества или совместного проживания всегда нужно оговорить, что на себя из бытовых проблем готов и возьмет мужчина, что берет женщина. Нужно договариваться.
Принципе, я всегда очень, да, очарована теми, кто думает, что вообще все можно проговорить и обо всем можно договориться. Это вселяет надежду. Но всегда знайте, что всякий раз, когда будет возникать что-то экстра, что-то как бы больше, чем мы думали, больше, чем мы предполагали, вы найдете в себе новые силы, новые ресурсы, новые возможности и по-новому на это все посмотрите.
Друзья, спасибо большое, что были с нами в этом эфире. Спасибо большое, Надежда, вам за рекомендации и советы. Надеемся, что, как там было, ваша лодка счастья не разобьется о скалы быта. Надеемся, что вы сможете превратить быт во что-то приятное, что будет скреплять вашу семью. Все, прощаемся с вами, всем хороших выходных.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.